Сегодня я хотел бы сфокусироваться на одной более специфической теме – Христос, Вечный Царь. Мы будем говорить о финале всего, о чем книга Даниила, и сфокусируемся на 7 главе книги Даниила. Перед тем, как это сделать, я хотел бы обобщить все то, о чем мы слышали за эти 3 дня, для того, чтобы те, кто не был, могли сейчас иметь примерный контакт. И все это примерный контекст. И все это я выразил в одном предложении. Его можно представить следующим образом. Бог управляет историей для формирования своего народа и установления своего царства. Еще раз. Бог управляет историей всеми событиями, от самых глобальных, от самых стратегических, от тех, от которых, казалось, зависит состояние мира, до самых маленьких, и об этом книга Даниила. И его цель, он во всем этом формирует свой народ. И он ведет все это к установлению своего вечного царства. Сегодня мы сосредоточимся на 7 главе этой книги, в которой Даниил описывает первое видение, которое Господь дал ему. Вы знаете, что в этой книге несколько видений, много видений. Первые 2 видения Бог открывал Навуходоносору, языческому царю. Он открывал это во сне. Первый сон во 2 главе, помните, большой истукан. Потом был второй сон в 4 главе, дерево, которое срубили. И оба эти сна истолковывает Даниил. А вот в 7 главе мы встречаемся с первым прямым откровением Бога самому Даниилу. Мы посмотрим сегодня на эту главу, но до того, как это сделать, я хотел бы представить вам хронологию событий того, что представлено в книге Даниила, хронологию книги Даниила. Это очень важно понимать. Дело в том, что, будучи государственным деятелем, Даниил очень точно задокументировал большинство событий, о которых он рассказывает. Он был человеком, который писал очень точно все обстоятельства. И вот здесь для нас очень важно понимать несколько важных деталей. Ну, самое первое, это нам достаточно точно известно время пленения, когда Даниил был отведен в плен. Это был 605 год до нашей эры. Мы не совсем точно уверены в том, сколько Даниилу было лет. Нигде не написано, сколько ему было лет. Но если мы посчитаем продолжительность его жизни, то с большой вероятностью, и то, что сказано, что это были юноши, с большой вероятностью мы можем сделать вывод, что ему было от 15 до 17 лет. Поэтому цифры, которые вы видите здесь, внизу здесь возраст Даниила, это примерные цифры. Мы не можем сказать абсолютно точно, но примерно 2-3 года плюс-минус вот в этом спектре мы имеем дело. Так вот, Даниил был взят в плен в 15 лет. То есть тогда, когда они с тремя его друзьями не согласились вкушать пищу, которую дают им из царского стола, им было по 15-16, ну, максимум 17 лет. То есть это были совсем молодые парни. Дальше мы знаем, что через 3 года Даниилу 18 лет, он предстает перед Навуходоносором и толкует ему сон. Навуходоносор был очень жестокий царь, кровожадный царь, который, вы помните, 4 главу, когда после многих предупреждений он все равно находился в состоянии, в котором он говорил: «Вот мой Вавилон, я его построил». Это очень горделивый человек был, очень горделивый. И вот этот человек стоит перед 18-летним пленником. Можете представить себе такую картину? Который объясняет ему, что же будет дальше. Очень яркая и очень интересная картина. Мы знаем, что Навуходоносор умер примерно в 562 году. Это значит, что между этими 2 датами, 602 год, видение истукана, и 562 год, Вы же понимаете, что назад нужно считать. Время идет до нашей эры, и оно идет в эту сторону. Вот. Примерно в это время произошло событие, когда юноши были в печи, 3 глава, и событие описано в 4 главе, когда Бог смирил Навуходоносора. И вот после этого следующее событие, это 7 глава. Вы скажете, я пропустил 5 и 6, это точно. Я их пропустил, потому что события в 7 главе и в 8 главе происходят исторически до 5 и 6 главы. Вы понимаете, что это собрание разных видений, и вот Даниил так размещает. Он размещает, скорее всего, там есть особенность в том, что со 2 по 7 главы книга Даниила написана на арамейском языке, на котором говорили в Вавилоне. С 8 главы и дальше она написана на еврейском языке, и это написано для евреев. И так как вот эти два видения, 7, 8 и дальше, они очень все совпадают или всходятся, это одна часть, то, скорее всего, по этой причине Даниил размещает их после 5 и 6 главы. Но чтобы нам иметь представление, о чем идет речь, Даниилу примерно 67 лет, когда он видит видение, описанное в 7 главе. Вы можете себе представить, какой он был в 18 лет? Это мужественный парень, который знает Бога, который полагается на Бога. Ну и через 50 лет он, конечно, намного более зрелый. Он уже много повидал, он уже пережил события, которые происходили с ним лично, с этой страной, в которой он живет, с людьми, которые вокруг, с его народом, который остался там и частично здесь, и частично уничтожен. После этого было видение овна и козла у реки, записанное в 8 главе. После этого, когда ему было 81 год, Даниила 5 глава, рука, которая пишет на стене, Валтасар, его царство. Вот. Дальше через год примерно, или может даже в этот год. Дело в том, что когда считали тогда год установления царства, то часто по-разному считали. Иногда считали прям сам год, иногда считали полный год. Допустим, если царь стал в июне на царство, то этот год не считали, а следующий год считали его первым годом правления. Поэтому там можно наблюдать вот плюс-минус год туда, год сюда. Вот. Так вот, указ о восстановлении, указ Кира о восстановлении Иерусалима достаточно точно исторически известно в 538 году. Это было. Вот. И через 2 года еще примерно последнее видение Даниила, записанное в Даниила 10, с 10 по 12 глав, то есть Даниилу 84 года примерно. Вот это общая хронология, чтобы мы могли иметь в виду, о чем же идет речь. Я думаю, это поможет нам понимать немножечко точнее, о чем же идет речь в 7 главе. Даниил был известен своей верностью Богу, выражавшейся в практических обстоятельствах его жизни. Пророк Иезекииль, который был современником Даниила, и который также был уведен в вавилонский плен, немножко позже, правда, в 597 году, он упоминает о нем несколько раз. Он упоминает о Данииле в 14 главе, и вы помните, что он ставит его там на уровень таких высоких людей, как Ной и Моисей. То есть он считает Даниила, его современника, таким очень мудрым праведником, известным праведником. Книга Даниила посвящена пророческому объяснению будущего народа израильского и будущего всего человечества. Известно, что Даниил любил свой народ. Он очень много молился о нем. Причем молился в соответствии с иудейским храмовым календарем. Помните, что он во время вечерней жертвы открывал окно. Храма давно нет, 70 лет уже нет храма. Конечно же, жертвы там не приносят, но он знает календарь, он знает, когда наступает это время. То есть он за 70 лет он не потерял этого. Он внутри продолжает жить Божьим обетованием. Он очень хорошо знал пророчество Иеремии. Он немножко захватил Иеремию, хотя Иеремия жил раньше, но их жизни пересеклись. Скорее всего, они не были знакомы, хотя кто его знает, когда он был подростком, он, возможно, слышал Иеремию, потому что он, очевидно, был из благородного рода, то есть из дворян каких-то. А Иеремия проповедовал у царей, возможно, что он слышал даже Иеремию. Но мы точно знаем, что он хорошо знает книгу Иеремии, потому что когда он молится в 9 главе, он молится на основании того, что написано в книге Иеремии. Скорее всего, он хорошо знал второзаконие, потому что он в своей молитве отражает то, что Господь предначертал. Он сказал, что «я накажу, что уйдут в плен, и я возвращу потом пленников». Это 30 глава книги второзакония. То есть этот человек был в действительности очень глубоко знаком, он имел личное глубокое знание Бога. Когда он был еще совсем молодым человеком, ему было 18 лет, я уже сказал, Бог да позволил ему стать участником провозглашения его плана развития человеческой истории через сон Навуходоносора. Помните всю эту историю, Навуходоносор видит сон, забыл, вот просыпается, помнит, что что-то такое неприятное, беспокоящее, а не вспомнит что. Возможно, кто-то из вас переживал что-то подобное. Ну, Навуходоносор был очень честолюбивый человек, очень самоуверенный, поэтому он собрал всех своих мудрецов, они не смогли истолковать, он решил их всех под нож пустить, и Даниил услышал, они молятся, и Господь открывает им. Это история, помните, золотая голова, серебряная грудь, чресла медные, ноги железные, частично глиняные, и потом представляет истолкование, что речь идет о дальнейшей истории человечества. Вавилонское царство, Медоперсидское царство, Греческое царство и Римское царство представлены в этой картине. Эта история заканчивается интересным образом. Посмотрите, 2 глава, 34 стих. «Ты видел его, этот истукан? Доколе камень не оторвался от горы без содействия рук и ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю». История заканчивается тем, что камень, который оторвался от горы без содействия рук человеческих, он разбивает все в порошок и заполняет собой всю вселенную. Объясняя значение этого камня Навуходоносору, Даниил подробно говорит об этом. Посмотрите, 44 стих, 2 глава. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен сон этот, и точное истолкование». То есть Бог говорит Навуходоносору о конечной цели истории человечества. Направляя все, что происходит на земле, Бог ведет историю к утверждению царства, которое будет стоять вечно. И вот через 50 лет, посмотрите еще раз, все это происходит в 602 году, когда Даниилу 18 лет. И через 50 лет или 49, когда ему 67 лет, видение о Сыне Человеческом, 7 глава, Бог говорит об этом же самом еще раз. И теперь уже непосредственно Даниилу. И он представляет эту же историю, но в деталях. Если истукан, он статичный, голова, грудь, бедра, ноги, то здесь история представлена в действующих, в активных, даже агрессивных зверях, которые представлены. Помните, как это происходит, в каком контексте это происходит? Даниил находится на чужбине, в рабстве. Его родные, скорее всего, погибли во время войны. У него нет семьи. Мы знаем, что у него не было семьи. Его народ в рассеянии. Он работает на царей, захвативших и разоривших его народ. Иерусалим и его храм разрушены, а Иерусалим очень дорог для Даниила. Мы знаем, что все это происходит по причине того, что народ израильский находился в отступлении, и это, возможно, была самая большая печаль Даниила. Он понимает, что эти бедствия допущены Богом. Поэтому он молится за народ, и поэтому он приносит молитвы покаяния, просит, ожидает Божьего действия и восстановления. И вот что происходит. Господь дает ему самое первое видение, самый первый ответ. Даниила, 7 глава, откройте, пожалуйста, 1 стих. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческое видение головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Великое море обычно в том контексте называли Средиземное море. Там было Мертвое море, Галилейское море, Красное море. Великое море – это было Средиземное море. Но в Библии мы очень часто встречаем, что море представляет собой народы. То есть вот эти четыре зверя выходят из народов. Эти четыре зверя являются естественным результатом человеческой деятельности. Это то, что люди производят. И эта деятельность всегда самоутверждающая, кровожадная, попирающая других. Это реальность человеческих царств, царств, которые рождают человечество. Очень интересно, что первый зверь, как лев, но у него крылья орлиные. Если вы когда-то изучали историю древнего мира, вы знаете, что лев с крыльями орлиными – это был символ Вавилона. Посмотрите следующие звери, 5 стих. «И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка в русской Библии, точнее, три ребра были у него во рту». Три ребра, то есть это три его больших завоевания, которые делал этот царь. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Вот это реальность Второй империи, Медо-Персидской, которая построена на том же самом. Это кровожадное завоевание других государств, других стран, которые находились вокруг. И в принципе, все эти империи, они захватывали весь тогдашний мир, известный на то время. «Затем видел я вот еще зверь, как барс, или в некоторых переводах, как леопард. На спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были вместо зверя, были у зверя сего, и власть была дана ему». Это явно речь идет о Греции, их завоевание Александр Македонский было очень быстрым, очень стремительным. И четыре головы, известно, Александр Македонский умер рано, в 33 года он захватил весь мир, известный на то время, и в 33 года умер. И его власть разделили на четырех генералов, которые были у него самые главные или лидирующие генералы. Вот откуда четыре головы у зверя этого, и власть дана была ему. Заметьте, как подчеркивается снова и снова. Они получают власть, Бог позволяет, Бог дает им эту власть. 7 стих. «После сего я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов были у него». Заметьте, он даже не знает, с чем сравнить этого зверя. Известно только, что он ужасный, страшный, пожирает железными зубами, сокрушает, остатки попирает ногами. Вот это Римская империя, от которой произошла западная цивилизация. Это отдельная тема, когда-нибудь мы, может быть, дойдем до книги Даниила, чтобы проповедовать о ней. Сегодня я скажу только, что вот это видение, оно привело Даниила в шок. Смотрите, 8 стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Речь идет о борьбе внутри этой западной цивилизации, которая связана с Антиохом Епифаном и потом с Антихристом. Но главное то, что это все наполняет Даниила ужасом. Смотрите, 15 стих. «Вострепетал во мне дух мой». «Вострепетал» не совсем, может быть, точно. Посмотрите, «My spirit within me was anxious». То есть он беспокойством наполнен. Теперь посмотрите, если Даниил в 18 лет мог свободно держаться перед царем, в 15 лет он мог свободно возразить и отказаться принимать эту пищу. То есть он был сам по себе не из робкого десятка, он был мужественным человеком. И теперь через 50 лет, ну это вообще зрелый муж. И вот этот зрелый муж, когда он увидел, что ожидает человечество, его сердце наполнилось беспокойством. «Вострепетал во мне дух мой, и видение головы моей смутили меня». Глядя вперед, смотря на будущее человечество, Даниил видит там ужас. Он видит зверей, он видит клыки, он видит рога, он видит жестокость, он видит высокомерие, которые пожирают, сокрушают, попирают ногами. Это то, что видел Даниил в будущем. Но в отличие от сна Навуходоносора, Бог показывает Даниилу как своему человеку, как часть его народа. Он показывает некоторые очень важные детали. Посмотрите, 9 стих 7 главы. Бог говорит о том, что весь этот кошмар закончится судом. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги». Много лет спустя Бог говорил об этих же событиях в книге Откровения. Кстати, книгу Откровения считают в каком-то смысле комментарием на книгу пророка Даниила. Это более детальное объяснение того, что Бог когда-то представил пророку Даниилу. И вот в книге Откровения, помните, 4 глава, и там 24 престола и 24 старца, которые представляют собой Израиль и церковь, скорее всего. Дальше потом мы идем в 20 главу, и мы читаем в 20 главе, когда устанавливается тысячелетнее царство, и там мы видим престолы, которые поставлены для того, чтобы судить народы, которые живут во время тысячелетнего царства. И потом в конце 20 главы, во второй половине, мы видим великий белый престол, на котором сидит тот, о котором можно сказать, здесь он назван ветхий днями, но речь идет о том, что он очень-очень древний. Подчеркнуто то, что он намного старше всего того, что представлено здесь. Бог говорит Даниилу о том, что однажды все ужасные события истории человечества закончатся великим судом справедливого Бога. Это было очень важно Даниилу понимать. Вот этому же зрелому мужу, который молится каждый день о своем народе, которому открыто будущее, и это будущее кошмарно, звери, которые пожирают, топчут, разрывают. Будет великий суд. Но это еще не все. Самый финал всей этой истории в 13 и 14 стихах, и эти два стиха будут объектом нашего внимания сегодня. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. И он дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство Его не разрушится. Друзья мои, эти два стиха содержат в себе описание главного смысла существования Вселенной. Изучая, мы увидим в этих стихах три очень важных истины, которые здесь представлены, и я попробую остановиться на них кратко, для того, чтобы мы могли успеть еще совершить вечерю Господню и вместе вспомнить нашего Спасителя. Самое первое, что здесь сказано, центральную роль в финальной цели Вселенной играет Сын Человеческий. Ни ангел, ни херувим, согласно Божьему определению, именно человек будет занимать центральное место, особенный человек, центральное место в вечности. Во-вторых, ему будет дана власть, слава и царство. И в-третьих, его владычество будет вечным. Давайте посмотрим кратко на каждый из них. Итак, Сын Человеческий. Помните, что Даниил на протяжении всей своей жизни молится о народе израильском? Он молится о восстановлении Иерусалима, его храма, и Бог показывает ему эту историю. Он показывает ему следующую картину. Посмотрите, «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Кто такой Сын Человеческий, мы можем достаточно легко определить, когда мы читаем Новый Завет. В Новом Завете эту фразу более 60 раз использует сам Иисус Христос по отношению к себе самому. Он называет себя Сын Человеческий снова и снова. И это происходит не случайно, это происходит потому, что Он хочет показать всем иудеям, которые знают Писание, я тот, о котором говорил Даниил. Это одно из свидетельств, подтверждающих его мессианство. Несколько примеров. Посмотрите, Матфея 9:6. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, встань, возьми постель свою и ходи». Или Марка 10:45. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Или Луки 9:26. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, посмотри, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей». Заметьте, Он называет Себя Сыном Человеческим сейчас, а называет Себя Сыном Человеческим, когда Он вернется опять. Или Матфея 13 глава об этом же. 40 стих. «Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века, пошлет Сын Человеческий ангелов своих». Очень интересная конструкция. Сын Человеческий посылает ангелов своих. У Сына Человеческого есть ангелы, которых Он пошлет, и соберут из царства все соблазны и делающих беззаконие, вернут их в печь огненную. И там будет плач и скрежет зубов. Иоанна 13:31. Когда Он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Это несколько примеров из 60 раз, когда Иисус называет Себя Сыном Человеческим. Еще одна деталь очень важная. Дело в том, что Сын Человеческий, Он представлен здесь идущими с облаками небесными. Посмотрите еще раз. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого дня». Облака постоянно были связаны с Божьим присутствием. Помните, когда Бог заключает Синайский завет с народом израильским? Чем покрыта гора Синай? Облаком. Помните, когда Скиния была наполнена Божьим присутствием? Что покрыло Скинию? Облако. То же самое происходит, когда освящается храм, и когда Господь сходит в храм Святое Святых, облако покрывает. Теперь посмотрите, Иисус Христос говорит о Себе. Марка 13 глава 26 стих. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою славы, и пошлет ангелов Своих». Деяния апостолов, когда Иисус возносится после Вознесения, смотрите, сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его. Дальше приходят два мужа и объясняют ученикам, мужи галилейские, что стоите и смотрите на небо, этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, то есть тоже на облаках, как вы видели Его. То есть Писание много раз говорит о вот этом, вот этой связи. Посмотрите, он Сын Человеческий, но грядет на облаках. Облако связано с божественностью, Сын Человеческий показывает его связь с человечностью. Помните, Исаия пишет, такая же конструкция, 9 глава, «Ибо младенец родился нам, и дальше нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности». Вот эта вот связь божественности и человечности Мессии постоянно подчеркивается. Здесь есть несколько причин, почему Бог показывает Даниилу конец вселенной, подчеркивая, что это будет Сын Человеческий. Несколько причин. Во-первых, спасение людей от греха и погибели было невозможно без полноценной человечности Мессии. Мессия должен был быть нашим представителем. Он должен быть частью человеческого рода, чтобы за человеческий род пострадать на Голгофском кресте. Посмотрите, Евреям 2 глава 14 стиха. «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Заметьте, здесь сказано, что для того, чтобы победить власть дьявола, для того, чтобы вот весь этот кошмар остановить, всех этих зверей, которые рвут и мечут и уничтожают, для этого он должен был стать человеком, как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, чтобы смертью лишить силу имеющего державу смерти. Чтобы совершить искупление, Мессия должен был быть Богом, то есть обладать абсолютной святостью, и он должен был быть человеком, чтобы быть нашим представителем на кресте и чтобы умереть за наши грехи. Еще одна причина человечности Иисуса Христа, Мессии, заключается в том, чтобы он был ходатаем за нас в наших трудностях. Евреям 2 глава 17 стих. «Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником, то есть тот, кто стоит между нами и Богом, для умилостивления за грехи наши, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Кроме того, Сын Божий стал человеком, чтобы поднять человеку во славу Отца». Ефесянам 2 глава 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Это несколько причин, которые хорошо известны, о них проповедуется, почему Мессия должен был быть Богом, и почему Он обязательно должен был быть человеком. И Иисус приходит на землю, оставляет славу небес, Он спускается на самый низ, на самое дно человеческой жизни, пораженный тлением, пораженный последствиями греха. Он спускается для того, чтобы, соединившись с человеком здесь, поднять тебя и меня, дорогой друг, на высоту славы, на высоту своего небесного Отца. Но есть еще одна причина, которая играла ключевую роль, почему здесь в видении Даниила назван Сын Человеческий. Когда Бог сотворил первого человека, Адама, Он поручил ему владычествовать над всей землей. Дьявол, как известно, искусив человека, попытался отнять это владычество. Поэтому дальнейшая история человечества связана с восстановлением истинного владычества, владычества людей над Божьим творением. Поэтому должен был прийти человек, который отнимет у дьявола власть над творением и передаст ему его людям, восстановит изначальное Божие установление, Божий дизайн. Все это сокрыто в словах, которые записаны Даниилом. Посмотрите еще раз. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство Его не разрушится». И здесь мы подходим ко второй очень важной истине. Это Сын Человеческий, и Ему дана власть, слава и царство. Помните, что вся книга Даниила полна борьбы за власть. Цари борются друг с другом за власть. Это не только книга Даниила. Мы посмотрим на то, что происходит в мире сегодня. Люди немножко более цивилизованные, но точно так же кровожадные, точно так же борются за власть самыми разными способами. Сердце человеческое не изменилось. В век гуманизма оно осталось таким же кровожадным и таким же злым. И поэтому мы видим эту историю борьбы за власть, причем всегда людям нужно как можно больше власти, как можно больше территории, как можно больше рычагов, которыми они могли бы управлять другими народами. Но вот книга Даниила, она подчеркивает, что весь этот процесс находится под Божьим контролем. Посмотрите, когда Даниил объясняет Навуходоносору значение первого сна, ему еще 18 лет. Слушайте, что он говорит. 2 глава, 37 стих. «Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Видите параллель того, с чем что мы прочитали в 7 главе? Бог на данном этапе дает Навуходоносору царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни были, где бы они ни жили, отдал в руки твои. Это временное дозволение. И вся дальнейшая история, она представлена в том, что Бог позволяет разным царям иметь какую-то власть. Эти цари негодные, они грешные. Но Бог достигает своей цели, Он через это формирует свой народ. Он работает над окончательной целью, которая ожидает всю вселенную. Один из основных уроков, который Бог преподает царю Вавилонскому через Даниила, он также связан с царством, властью и силой. Посмотрите, 4 глава, это второй сон Даниил истолковывает. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, чтобы знали все живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». То есть Бог позволяет тому или иному царю взять власть на определенное время, чтобы Бог использует это для достижения стратегических целей, формирования своего народа и подготовки человечества для утверждения царства своего Сына, Мессии, Сына Человеческого, который... Сын Божий, который стал человеком. Вот почему, открывая финал этой истории, Бог подчеркивает в своем видении Даниилу. Посмотрите, «Видел я в ночных видениях с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ветхий днями дает ему». Вот тот же Бог, который дал когда-то власть на время Вавилонскому царю, он теперь дает власть, славу и царство. Только посмотрите, владычество его будет вечное, царство, которое не придет и не разрушится. Это окончательное вручение сил. В этом смысле человеческой истории. Истинная власть, слава и царство однажды будут возвращены человеку, конкретно в лице Мессии. Будет восстановлен изначальный Божий дизайн. Вот почему многочисленные пророчества, которые говорят о Мессии, говорят о нем как о царе. Это не просто, что он потомок Давида. Друзья, он именно потому потомок Давида, потому что он должен установить общее царство. Посмотрите еще раз Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Посмотрите, «the government shall be upon his shoulders». Управление. И дальше смотрите 7 стих. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века». Помните, что Христос родился, как царь его приветствует, мудрецы. Как царя. Христос говорил о себе как о царе, его распяли как царя иудейского. Это всего лишь несколько примеров, которые говорят о царственном статусе Иисуса Христа. Вот именно поэтому дьявол искушает Иисуса Христа в пустыне. И помните, что он ему предлагает? Он ему предлагает три искушения, каждая из которых представляет, он ему предлагает взять власть. Он говорит, ты камни эти можешь же в хлеб превратить? Смотри, что он делает. Он говорит, возьми власть независимо от отца. В этом смысл. В этом проблема дьявола, потому что он взял и попытался свою собственную власть установить. Христос пришел в полном послушании. Он имеет власть, он останавливает бури на море. Он изгоняет бесов. Он исцеляет больных, а слепым открывает очи. Он имеет власть, но эта власть, он проводник Божьей власти. Смотрите, что дьявол говорит. А ты возьми и вне Божьего желания. Вне Божьего дозволения возьми, у тебя же есть власть, у тебя же есть сила, и преврати камни в хлеб. Дьявол понимает, для чего Христос пришел. И вторая ситуация, помните, когда он говорит, брось с крыла храма, это слава, ты сейчас просто так, и сразу все люди поймут, какой ты великий. И последнее искушение, помните, когда он показывает ему все царства мира, он ему предлагает царство. То есть он ему предлагает то же самое, зачем Христос пришел. Но Христос пришел, чтобы ему ветхие днями все это дал. Дьявол предлагает ему, ты возьми это сам и из моих рук. Луки 4:6, и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их. Ибо она предана мне. И посмотрите, конец 6 стиха. И я кому хочу даю ее. Заметьте, как это прямое противопоставление, противоположность основного послания книги Даниила. Там Бог говорит, я кому хочу даю ее. Здесь дьявол утверждает, нет, я кому хочу даю ее. В этом суть искушения. Дьявол делает вид, что он владеет властью, славой и царством. Он претендует на это. Восстав против Бога, он всегда пытался создать впечатление, что в его руках все это. И в ограниченном смысле ему даже удается это сделать. И люди, которые вне Бога, пытаются найти власть, пытаются найти славу. Славу, причем это речь не идет о том, что просто все аплодируют. Нет, слава – это максимальное развитие, обретение смысла всего того, это достижение, это то, на что способна человеческая личность, без Бога. И миллионы людей увлекаются этими подделками только для того, чтобы однажды этот камень, который без содействия рук человеческих оторвется, и он все это перетрет в порошок. В этом смысл книги Даниила. Матфея, 28 глава, 18 стих, Иисус встречается со всеми учениками после своего воскресения. Слушайте, что Он им говорит. «Дана мне всякая, что? Власть». Он победил дьявола. Колоссянам 2 глава, 4 стих, 14 стих. «Отменив список наших долгов, предъявляемый нам, он убрал его в сторону, пригвоздив ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Друзья, вот почему в нем финал истории. Вот почему Христос решает проблему человеческих конфликтов, войн, борьбы за власть здесь. Не тем, что он собирает ангельскую армию и идет против Навуходоносоров, медоперсов, греков, Александров Македонских и императора Рима или современных императоров. Нет, он пришел для того, чтобы у автора всех этих войн забрать власть. И он это сделал. И он это сделал на кресте, когда он умер за нас с вами. И когда это произошло, ветхие днями дал ему эту власть. Тот, кто в действительности ею обладает. Кроме того, Иисус Христос, будучи Богочеловеком, поднял человека на наивысший божественный уровень славы. Иоанна 17:4, смотрите, он говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прослав меня ты, Отче». Некоторым может показаться, что Христос как бы тщеславится, он просит, ему недостает славы. В действительности речь идет не об этом. Речь идет о том, что Иисус и пришел на землю, отказавшись от славы небес. Он пришел как Сын Божий. на земле он стал сыном человеческим. И теперь он обращается к Отцу и говорит: в соответствии с твоим планом, теперь меня как человека подними на ту славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Он говорит: я совершил твой план. Он соединился с нами, и он поднимает нас на ту самую высокую точку смысла жизни вообще, друзья мои. Нет более высокого смысла жизни, нет вообще возможности обрести смысл жизни, кроме как соединившись с Иисусом Христом, понять в Нем Его величие, Его совершенство, принять это совершенство, наполняться этим совершенством. Вот почему Писание много раз сказано: да будет совершен Божий человек в Иисусе Христе. Филиппийцам 2 глава описывает эту ситуацию. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Смотрите, славу Сын Человеческий получает из рук ветхого дня. В этом смысл, друзья мои. Мы все стремимся к славе, но мы ее не добьемся сами никогда. И настоящую славу можно получить только из рук Божьих в Иисусе Христе. Иисус прославил человека, подняв его в славу небес. И посмотрите, Откровение, 21 глава, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его». И светильник его Агнец. Вся вечность будет наполнена славой Агнца или славой Божией, излитой в славе Агнца. То есть совершенство человеческой личности, отражающей божественный характер. Это то, для чего был создан человек. Это то, что доступно для каждого христианина. Вот почему апостол Павел пишет о смысле нашей жизни, 2 Коринфянам 3 глава. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на что? На славу Господню, на нашего великого Господа. Он наше вдохновение. Он совершенство человеческой личности. Он совершенство смысла жизни человека. Поэтому все верующие люди, все христиане не имеют большей ценности, как смотреть на Иисуса Христа. И когда это происходит, смотрите, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И кроме того, победой Иисуса Христа, когда Он победил через смерть и воскресение, Он не только получает власть, Он не только получает власть над... Иисус имеет власть спасать и власть осуждать. Он будет судить. Он не только получает славу, Он получает царство. Смотрите, Откровение 19 глава написано о том, что однажды все вот эти земные цари, которые бурлят сегодня, они будут остановлены. Написано, как этот камень, который оторвался. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Вот заметьте, у Иисуса Христа есть мощь, есть огромная сила, и Он праведен. Он установит справедливый мир. Он для этого придет. Без него это невозможно. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, и он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Божия, Бога Вседержителя. На одежде, на бедре его написано имя – Царь царей, Господь Господствующий. Друзья, вот в чем смысл этого обетования, которое Даниил получает. Сын человеческий, ему ветхий днями дает власть, славу и царство. И самое последнее, очень коротко.
Его владычество, владычество вечное. Все земные царства, которые представлены в видениях книги Даниила, временные. Максимум сотни лет. Некоторые короче. Они борются друг с другом. Кто-то выходит вперед, кто-то исчезает с земли, уходит в небытие истории. Но однажды Бог устроит царство, которое навеки не поколеблется. Посмотрите еще раз. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Одну маленькую деталь. То, что здесь упомянуты народы, племена и языки, речь конкретно идет о тысячелетнем царстве, потому что в Новом Иерусалиме будет один народ. А вот здесь разные народы, племена и языки, которые будут служить Мессии тысячу лет, и потом после этого мы знаем, что установится вечное, оно трансформируется в вечное царство Мессии. Об этом Бог уже говорил Даниилу 50 лет до того, посмотрите, 44 стих еще раз. И вот, «Дни тех царств, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Друзья мои, этого царства мы и ожидаем сегодня. Это великая реальность спасения в Иисусе Христе. Мы будем молиться сейчас, и во время молитвы я хотел бы предложить вам несколько выводов. Самое первое – Иисус Христос – смысл и цель существования Вселенной, и насколько мы благословлены тем, что мы знаем Его. Второе – Иисус – истинный владыка Вселенной. Он в действительности получит власть и силу, славу и царство. Четвертое, третье. Все, кто во Иисусе Христе, будут участниками этой власти, этой славы, это царство с Ним. И четвертое. Жизнь со Христом и в Иисусе Христе единственное, что имеет смысл. Мы преклоним колени и проведем пару минут в тихой молитве. Мы сейчас будем вспоминать об Иисусе Христе, преломляя хлеб. Подумайте о том, какую роль Он играет в вашей жизни. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты точно так же на троне и точно так же имеешь власть, как и тогда, в те далекие годы Даниила. Благодарим, Господи, за то, что сегодня Ты позволяешь нам погрузиться в откровение Твое, которое объясняет то, что происходит вокруг, и дает нам надежду, дает нам прочное основание для упования на Тебя. И больше всего, Господь наш, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Сына Твоего, который стал Сыном Человеческим. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Его на землю, и Он, придя здесь на земле, победил дьявола и отобрал у него власть. И теперь власть у Тебя, власть спасать, власть осуждать за грехи. Мы благодарим, Господь, за то, что мы сегодня в Иисусе Христе свободны от вины, и мы можем иметь уверенность в нашей принадлежности Тебе, уверенность в прощении, уверенность в том, что Ты снял с нас вину всякого нашего греха, и мы можем с уверенностью быть детьми Твоими. Благодарим Тебя за то, что Ты там на кресте победил смерть, и мы точно знаем, что мы принадлежим Тебе и Твоему воскресению, что Ты воскресил нас во Иисусе Христе, и независимо от того, насколько смерть бушует здесь на земле, мы знаем, что это только инструмент, который соединяет спасенных с Господом и Создателем. Господи, благодарим Тебя за славу, за то, что Ты вернул нам истинный смысл того, что значит быть человеком, что Ты вернул нам возможность того, чтобы мы наполнялись Твоим божественным совершенством и жили им, и ощущали его, и наслаждались им, имели радость от него, и мир Твой наполнял бы вместе с ним сердца наши, и мы могли бы распространять эту славу тем, кто нас окружает. Господи, благодарим Тебя за Царство Твое, которое однажды настанет. Мы знаем, что однажды Ты прекратишь всякую несправедливость, Ты остановишь страдания, Ты восстановишь мир и царство мира, Ты восстановишь то, что истинной справедливостью является. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Царство Твое будет царством вечным, и никто никогда не сможет поколебать его. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.